Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Во втором часе нашей программы сегодня, 11 октября. В Москве начинается отбор присяжных на процессе по делу об убийстве болельщика футбольного клуба «Спартак» Юрия Волкова. Приговор по делу Юлии Тимошенко сегодня будет оглашен в Киеве. Визит российского премьер-министра Владимира Путина в Китай и вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям, применим ли опыт китайских реформ в России. В середине часа мы ждем ответов в прямом эфире по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете также ответить на этот вопрос, отправив нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801. Работает московский пейджер, его номер 660-1046. Мы также принимаем ответы по электронной почте по адресу mail@radiodefisvoboda.ru и работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». Московский городской суд назначил на сегодня отбор коллегии присяжных заседателей по делу об убийстве сотрудника телеканала «Спорт» футбольного болельщика Юрия Волкова. Он скончался летом прошлого года от ножевого ранения, которое получил в драке с выходцами из Чечни. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Драка, в ходе которой погиб Юрий Волков, произошла на Чистопрудном бульваре в Москве в ночь на 10 июля прошлого года. По версии следствия, конфликт спровоцировали трое выходцев из Чечни. Проходя мимо компании из шести молодых москвичей, уроженец Грозного Ахмед-Паша Айдаев умышленно задел одного из них плечом, а затем ударил рукой по лицу. Одновременно Бекхан Ибрагимов достал из кармана нож и ранил двух других мужчин. Затем Айдаев ударил ножом в грудь Юрия Волкова. От полученного ранения он скончался по дороге в больницу. В тот же день еще один участник драки, Магомед Сулейманов, явился с повинной и выдал следствию нож, который, по его словам, стал орудием преступления. Однако Сулейманова в тот же день отпустили, а обвинение было предъявлено Ахмед-Паше Айдаеву, его считают виновным в убийстве, и Бекхану Ибрагимову. Ему инкриминируется причинение тяжкого вреда здоровью. Оба свою вину отрицают, указывая на то, что они не были зачинщиками драки. Адвокат Айдаева Абусупьян Гайтаев изложил в интервью «Радио Свобода» свою версию произошедшего в ночь на 10 июля на Чистопрудном бульваре.
Ту ночь они втроем проходили мимо станции метро «Чистые пруды», и пьяная компания задела ее, спровоцировала конфликт, началась драка. И в ходе этой драки один из чеченцев, который не задержан, который сейчас находится в статусе свидетеля по делу, он применил нож. То есть, когда его уже стали забивать ногами, там избивать, он вытащил нож и нескольких человек ударил ножом. Этот человек, его фамилия Сулейманов, он ту же ночь, значит, признался в совершении, значит, этого деяния, то есть применение ножа. Он объяснил это тем, что он защищал свою жизнь и здоровье. Значит, он подписал протокол явки с повинной. И после этого его буквально в тот же день отпустили. Этих двоих, значит, задержали, арестовали и так далее.
Сказал адвокат Абусупьян Гайтаев. Адвокат Дмитрий Юдин, представлявший интересы семьи Юрия Волкова, отказался комментировать версии обстоятельств конфликта, пояснив, что родственники погибшего просили ограничить контакты со средствами массовой информации. Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела об убийстве Юрия Волкова 5 октября. Выступая на заседании, друг убитого Максим Домницкий, получивший в драке ранение, заявил, что в его адрес поступают угрозы от Ахмед-Паши Айдаева. Вот как прокомментировал это заявление адвокат Абусупьян Гайтаев.
Я так понимаю, он имел в виду, что когда были задержаны Айдаев, Ибрагим и Сулейманов, когда потерпевшие пришли в отделение милиции, и они увидели вот этих задержанных, Айдаев якобы ему чем-то грозил. Он объяснил, это имеется в виду вот тот день, первый день, потому что после этого, естественно, он никак не мог ему угрожать. Но я не знаю, значит, насколько это можно говорить о серьезности такой угрозы. В день задержания, значит, они между собой, у меня была перепалка, потому что этот Домницкий, он же был зачинщик этого конфликта, фактически он виной всему этому. И сейчас Домницкий такую активную деятельность имитирует, потому что он понимает, что, в принципе, он виновен в убийстве смерти своего друга, я имею в виду косвенно.
сказал адвокат Абусупьян Гайтаев. По предъявленным обвинениям Ахмед Паше Айдаеву грозит пожизненное заключение, Бекхану Ибрагимову – до 7 лет лишения свободы. Слушания дела Волкова по существу будут проходить в открытом режиме. В память о Юрии Волкове в Москве в прошлом году состоялись две массовые уличные акции. Возложить цветы на место убийства Волкова пришли около 3000 человек, в основном фанаты разных футбольных клубов. К Чистым прудам тогда прибыли усиленные наряды милиции, однако все прошло без провокаций и националистических лозунгов. Спустя несколько месяцев, в декабре 2010 года, акции памяти убитого в драке с выходцами Северного Кавказа болельщика «Спартака» Егора Свиридова переросли в массовые беспорядки на Манежной площади и в других частях столицы. В понедельник в Мосгорсуде завершился допрос свидетелей по делу об убийстве Свиридова. В Тверском суде продолжается процесс по делу о событиях на Манежной площади. В субботу рядом с Манежной площадью были задержаны около 100 человек. Позднее большинство были отпущены без составления протокола, одному были предъявлены обвинения в мелком хулиганстве. В столичном ГУВД сообщили, что задержанные намеревались устроить на Манежной площади несанкционированную акцию в память об убитом в Подольске фанате ЦСКА Андрее Урюпине. Обвинения в убийстве заочно предъявлены уроженцу Азербайджана Хасрувлу Наилу. Как сообщили в правоохранительных органах, у задержанных были изъяты фаеры, дымовые шашки, травматическое оружие и арматура. По мнению политолога Алексея Макаркина, столь оперативный разгон акции фанатов связан с нежеланием властей допустить массовые беспорядки в преддверии выборов.
То, что произошло в прошлом году на Манежке, было расценено как недопустимое событие, такой недопустимый риск, когда в центре Москвы появляются тысячи ребят, фанатов, к ним присоединяются идеологические националисты, которые пытаются развернуть их там в политическую сторону и так далее. То есть пришлось срочно отниматься этой проблемы и принимать экстраординарные меры, арестовывать всех этих участников нападения, хотя обычно там арестовывают. Если арестовывают только одного, который непосредственно нанес удар, затем Путин включился, но власти не хотят, чтобы что-то вроде этого было, а впредь. Причем не только перед выборами. Перед выборами понятно особо. Сейчас все активизируются перед выборами. Журналисты сейчас подавали заявку на проведение своего марша. Эту заявку отклонили. Но даже когда выборы пройдут, то тоже, я думаю, что отношение к этому будет такое же серьезное. Просто власть почувствовала опасность. Было такое представление о националистах, как о людях, которые, так скажем, ближе, чем, так скажем, либеральная оппозиция, с которой можно там заигрывать, можно разделить националистов на хороших и плохих, там плохих преследовать, с хорошими договариваться. Но так получилось так, что один из, так сказать, хороших националистов, с которыми поддерживали отношения, там, пытались устраивать какие-то круглые столы, там, прочие мероприятия, оказался близким другом Никиты Тихонова, который признан виновным в двойном убийстве, убийстве адвоката Маркелова, журналистки Пробуровой, то, по-моему, здесь даже до наших людей, которые у руля дошло, что так вот разделить националистов на таких хороших, наверное, вряд ли удастся.
По словам Алексея Макаркина, после событий на Манежной площади резко увеличился негатив властей по отношению к любым массовым уличным акциям, как леворадикального, так и либерального толка. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин начинает сегодня двухдневный визит в Китай. Состоятся переговоры с председателем КНР Ху Цзиньтао, главой правительства Вэн Цзибао и другими китайскими руководителями. Бывшего мэра Петропавловска-Камчатского Владислава Скворцова приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей по обвинению в превышении полномочий. По данным следствия, Скворцов дал разрешение начальнику Камчатского краевого УВД приватизировать незаконно выделенную ему трехкомнатную служебную квартиру. В Польше подведены окончательные итоги состоявшихся в воскресенье парламентских выборов. Победу одержала правящая либеральная партия «Гражданская платформа» премьер-министра Дональда Туска. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Бизнесмен, мормон и прагматик. Портрет кандидата в президенты Митта Ромни. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Нанет Леванс, учительница воскресной школы. Зеркало. Что Америка знает и не знает о России. Российский средний класс. Новое о ленинградской блокаде. Программа «Поверх барьеров. Американский час». Сегодня в 14.00. Сегодня в Киеве, как ожидается, суд начнет оглашение приговора бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко. Ее обвиняют в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году. С подробностями из Киева наш корреспондент Владимир Вахненко.
Стартовавший в конце июня в Печерском районном суде Киева, процесс над Юлией Тимошенко приблизился к финишной черте. В конце сентября судья Родион Киреев, так и не предоставив обвиняемой возможности выступить с последним словом для подготовки приговора, объявил перерыв в заседании. Напомню, что в ходе дебатов прокуроры заявили, что вина подсудимой полностью доказана, и потребовали для нее 7 лет заключения и возмещение убытков, нанесенных компании «Нафтогаз Украины» в размере около 200 миллионов долларов. Во время оглашения приговора в зале суда смогут находиться только представители средств массовой информации. Как считает один из лидеров партии «Батьковщина» Александр Турчинов, закрытие финальной стадии процесса для сторонников экс-премьера означает, что судья Киреев выступит с обвинительным приговором, и это станет вызовом всему обществу.
Потому что нет ни одного юридического основания для того, чтобы, первое, Тимошенко пребывала за решеткой в тюрьме, а второе, для ее обвинения. Дело настолько грубо сфабриковано, что может войти в учебник, по которому учатся юристы, как нельзя фабриковать дела. Они спешили выполнить команду и выполнили ее грязно, непрофессионально.
Такой вывод поддерживает и еще один оппозиционер, член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Юрий Кармазин.
Вся Европа знает о том, что в уголовном деле по Тимошенко фигурируют протоколы следователя за 31 апреля прошлого года, которого не существует. Таким образом, следователь Ничваглот, он не Мюнхгаузен, он уголовный преступник, он сфальсифицировал документы.
Между тем, многие эксперты полагают, что под давлением международного сообщества после вынесения экс-премьеру обвинительного вердикта Верховная Рада декриминализирует инкриминируемую ей 365-ю статью Уголовного кодекса Украины «Превышение власти» и служебных полномочий. Без этой статьи 6 октября парламент принял в первом чтении президентский законопроект о декриминализации экономических преступлений. Один из наиболее вероятных сценариев власти по смягчению ответственности Тимошенко, отмечает глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Схема декриминализации не предполагает полного освобождения Тимошенко от ответственности. Не следует забывать, что перед Тимошенко останется проблема выполнения парадоксально-фантастической задачи, как компенсировать 1,5 миллиарда убытков, 200 миллионов долларов США, которые ей насчитаны прокуратурой. Но не думаю, что сценарий уже окончательно согласован. Возможно, наиболее вероятный вариант – это декриминализация 365-й статьи. Но думаю, что Юлия Тимошенко не избавлена полностью от рисков остаться в тюрьме.
По мнению Владимира Фисенко, бывшего премьера могут осудить не к 7, как настаивает прокуратура, а к 5 годам лишения свободы, или же могут приговорить ее к условному сроку наказания.
Практически во всех случаях, думаю, нас ожидает продолжение судебных тяжб. Тимошенко, даже если окажется на свободе, она не примет любой приговор, кроме полного оправдания. А оправдания как раз и не будет.
В том, что оппозиционный лидер надолго останется за решеткой и не сможет участвовать в парламентских выборах в будущем году, сомневается руководитель Института публичной политики Виктор Чумак.
Вряд ли Юлия Тимошенко будет отбывать наказание, потому что на это не пойдет президент, понимая, что это окончательно там похоронит евроинтеграционные намерения. Поэтому после того, как будет оглашен приговор, скорее всего, где-то числа до 20-го будет принят закон в Верховной Раде, который декриминализирует эту статью.
Закон о декриминализации экономических преступлений депутаты могут окончательно принять до запланированного на 20 октября визита президента Виктора Януковича в Брюссель. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Накануне возобновился процесс по делу о вооруженном нападении на город Нальчик в 2005 году, 13 октября, очередная годовщина тех событий. 6 лет назад на государственные объекты в городе напали, по разным данным, от 80 до 200 боевиков. Руководил этой акцией лидер ваххабитского подполья Кабардино-Балкария Анзор Астемиров. Так как о нападении стало известно заранее, боевики понесли большие потери, несколько десятков человек были задержаны, погибли 12 мирных жителей и 35 сотрудников правоохранительных органов. Как отмечает обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий, начавшийся несколько лет назад процесс уже не вызывает повышенного интереса.
Суд продолжается, поскольку вскрываются все новые обстоятельства и рассматриваются не отдельные дела, а дело в целом по факту нападения на Нальчик. И материалов дела очень много, и они требуют тщательного изучения. Кроме того, в общем, адвокаты пытаются защищать права подследственных и вносят различного рода протесты. Это тоже замедляет ход процесса. В общем, процесс движется ни шатка, ни валка. И здесь обе стороны, в общем, как-то принимают участие в том, чтобы он не завершился слишком быстро. Я имею в виду и сторону обвинения, и сторону защиты. Участники нападения, которые остались живы, которых удалось задержать, они в основном и являются обвиняемыми по этому делу. Да, все дела объединены в одно. Это дело о нападении на Нальчика. Приговор будет общий в плане подтверждения, что имело место нападение, террористический акт и так далее, и так далее. Но срока, в зависимости от степени вины, естественно, будут разными. Я думаю, что сейчас он уже не вызывает широкого резонанса. Ну, во-первых, потому что все-таки в значительной степени защите удалось обратить внимание общественности в свое время на факты нарушения прав подследственных, их содержали в чудовищных условиях, оказывали на них давление, и защита постоянно требовала, чтобы, собственно, процесс проводился в другом регионе России. В значительной мере условия улучшены, условия содержания, и, в общем и целом, процесс не вскрывает каких-то новых обстоятельств. По большей части то, что произошло, известно в республике. И это уже отошло на фоне, ну, скажем, событий последних лет, на фоне нападений последних лет, на фоне резкой радикализации исламского подполья. Ну, надо сказать, что нападение, оно фактически на несколько лет лишило всякой основы, возможности выживания. Не только исламистское подполье, но и, собственно, аффилированные с ним группы, которые были гораздо менее агрессивны, группы радикальных мусульман, которые не планировали отстаивать свои взгляды с оружием в руках. Всю вот эту вот группу, как их принято называть, салафитов, несколько тысяч человек, согласно исследованиям мемориала, фактически на всю эту группу была возложена ответственность за то, что произошло в Нальчике. Это продолжалось года 3-4. Исламистское подполье в Кабардино-Балкарии не могло прийти в себя, но вот сейчас оно, кажется, уже снова структурировалось, стало на ноги, и нападения последние 2 года и террористические атаки совершаются.
Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий о процессе по делу о нападении на Нальчик в 2005 году. В Московском театре имени Пушкина премьера. Она называется «Любовь. Письма». И в ней занято 2 актера – Вера Алентова и Владимир Меньшов. В роли режиссера дебютировала их дочь Юлия Меньшова. С подробностями наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Пьеса американского драматурга Альберта Гурнея московским зрителям известна, поскольку вот уже много лет на сцене филиала театра Маяковского ее играют Ольга Яковлева и Олег Табаков. Это история любви, которая началась, когда героям было по 8 лет. Вся жизнь представлена в письмах, которые он и она, Энди и Мелисса, пишут друг другу. Вера Алентова не считает эту пьесу мелодрамой.
У актеров амплуа убрали, я бы убрала и название жанров. Жизнь – это что? Это и мелодрама, и драма, и трагедия, и комедия, все вместе. Ну, просто жизнь двух людей, она состоит из всего.
Автор пьесы предложил достаточно жесткие условия. В течение всего спектакля актеры сидят за столом и читают эти письма вслух. Юлия Меньшова не подчинилась требованиям драматурга, и артисты в ее спектакле играют роли, конечно, очень условно обозначая возраст своих персонажей. Когда говорят о семейном спектакле, обыкновенно подразумевают, что это зрелище для всей семьи. Но в данном случае это спектакль, в котором участвует целая семья. Пьесу выбрала Вера Алентова для своего юбилея, и на вопрос, что заставило скороносного режиссера и очень популярного киноартиста выйти на сцену репертуарного театра, Владимир Меньшов отвечает честно.
Ну, в данном случае, по-моему, совершенно понятно, зачем. Это спектакль, в общем, с перспективой оказаться юбилейным спектаклем для Веры Валентиновны в феврале будущего года.
На мой вопрос, что заставило Юлию Меньшову решиться на режиссерский дебют в обстоятельствах, приближенных к экстремальным, шутка ли подчинить своей воле собственных, да еще знаменитых родителей, она ответила.
Когда-то в моем глубоком детстве я отдыхала под Астраханью у своей родной тетки, и там причал, как двухэтажное здание такое. Все местные ребята, они прыгали с этой крыши и заныривали. Значит, Волгу получали огромное удовольствие. Я на это смотрела с совершеннейшим потрясением, понимала, что им очень здорово, но это дико страшно. Потом однажды, значит, я все-таки пошла туда, забралась на эту крышу и поняла, что нет, я, пожалуй, что не прыгну. Когда я уже сделала шаг назад, я поняла, что меня от поступка отделяет один только шаг. Потому что вот я шагнула, и все, считается, я прыгнула. Но зато это принципиальный такой шаг, потому что можно вот сейчас понуро уйти и как-то понимать, что, ну, что-то несмелое как-то, не получилось, нет поступка. А можно прыгнуть. И вот если сосредоточиться на этом шаге, то как-то все и получится. И я прыгнула. И очень уважала себя потом. И знала, что совершила поступок. Мне кажется, что нынешняя ситуация похожа на это. Я очень давно хотела поставить театральный спектакль. Вот сейчас, видимо, я таки с этой пьесой и с родителями, я, наверное, как-то в каком-то смысле подсознательно собрала для себя максимальное количество обстоятельств, которые должны быть, должны напугать. Но, видимо, вот тут у меня и включается кураж. Вот тут я и говорю... Эх, попробую-ка я взять эту высоту.
На вопрос, помыкали ли ей у родителей в детстве, Юлия Меньшова отвечает так.
Когда я была маленькая, нет, они были очень строги. Помыкали, не совсем, наверное, верное слово, но они были строги, собственно, как и продолжают это делать всю мою жизнь. И вот нынешний опыт только, так сказать, продемонстрировал, что, к сожалению, это сложившийся стереотип наших отношений, он не изменился. Просто хочу сказать, я закончила театральный институт с красным дипломом, и у меня не было ни одной четверки на протяжении 4 лет моего обучения. И в частности, у меня были такие 5+ по мастерству. Мой папа приходил на мои экзамены, и после этого была такая... И мама тоже. После этого они долго, молча ехали в машине. Нависающая, просто нагнетающая тишина. Дальше я, значит, прокалывала эту тишину вопросом. Ну, ага. И дальше разряжалась буря, потому что мама говорила, что я артист в третьем поколении. Конечно, так невозможно. Это обязывает все-таки, когда в третьем поколении. То, что я демонстрирую, это, конечно, за пределами добра и зла. А папа был гораздо прямее. И в этом смысле он говорит, ты понимаешь, что тебя держат из жалости? Не понимаешь, что тебя просто фамилия Меньшова, и поэтому тебя не рискуют отчислить. На твоем бы месте я бы пошел и забрал документы. Приблизительно так со мной сказали родители. Я шла покорно, надо сказать. Я думала, что, боже, действительно, я живу в каком-то иллюзорном мире. Наверное, я бездарность. Я шла, пыталась забрать документы. Мне вертели у виска, говорили, дур, что ли, как бы там и так далее. Не отдадим. Учись дальше. Росла. Не води родителей на показы, говорили мне. Не надо. Они не понимают, не могут понять. Не надо, пусть не ходят.
Юлия Меньшова добилась своего. Теперь родители не ходят на показы. Они участвуют в ее спектакле. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». А за кулисами политической сцены, каким будет пиар-сценарий предвыборной осени. Ну а в нашей программе, программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, звонки в прямой эфир.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Печерском суде Киева сегодня начнется оглашение приговора бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко. Генпрокуратура обвиняет Тимошенко в том, что в 2009 году она подписала невыгодные для Украины газовые контракты с Россией. Бывший премьер отвергает обвинения, считая их политически мотивированными. Межгосударственный авиационный комитет провел в Подмосковье первый эксперимент для выяснения причин катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем 7 сентября. Тогда погибли 44 человека, в основном хоккеисты команды «Локомотив Ярославль». Мосгорсуд сегодня отберет коллегию присяжных заседателей, которым предстоит рассмотреть уголовное дело о прошлогоднем убийстве болельщика «Спартака» Юрия Волкова. Он получил ножевое ранение в драке в центре Москвы. Обвинение предъявлено 2 уроженцам Чечни. В Свердловской области из закрытого спецучилища для трудных подростков сбежали 16 человек. 4 удалось задержать, еще 12 разыскиваются. Премьер-министр России Владимир Путин начинает сегодня 2-дневный визит в Китай. США и другие страны Запада призвали египтян проявить сдержанность после недавних столкновений на религиозной почве, в результате которых в Каире погибли 24 человека, в основном христиане-копты. В Польше подведены окончательные итоги состоявшихся в воскресенье парламентских выборов. Победу на них одержала правящая партия «Гражданская платформа» премьер-министра Дональда Туска. На западе Багдада в понедельник вечером в результате серии взрывов погибли не менее 10 человек. Это были краткие новости на волнах свободы.
Краткий выпуск новостей вам представил Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня начинается визит в Пекин российского премьер-министра Владимира Путина. Это первая поездка Путина в Китай после того, как стало известно о его намерении баллотироваться в президенты на выборах будущего года. Как сообщается, Владимир Путин намерен подписать с китайским правительством меморандум о сотрудничестве в области модернизации. Об этом мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с директором Центра стратегических исследований Китая Алексеем Масловым.
Между Россией и Китаем сегодня создан, пожалуй, самый развитый, самый утонченный и самый, как ни странно, эффективный механизм взаимодействия через межправительственные комиссии. В частности, у нас есть подкомиссия по научно-техническому сотрудничеству, подкомиссия по сотрудничеству в области образования, в области культуры. Так. Пожалуй, самый важный и самый болезненный вопрос – это вопрос, связанный с изменением структуры торгового и экономического взаимодействия между Россией и Китаем. Дело в том, что Россия за последние несколько лет, за последние 3-4 года активно пытается изменить саму по себе структуру, чтобы выйти из этого клейма ресурсного придатка, сырьевого придатка Китая, и расширить взаимодействие, диверсифицировать в область технического сотрудничества, обмена технологиями, создание совместных лабораторий, совместных предприятий больших, на которых задействованы высокие технологии. Пока это удается с трудом, но на последних подкомиссиях и на уже, я так понимаю, Владимир Путин будет выносить это и на заседание, на встречу с Вэнь Цзяобао, с премьером Китая, это вопрос о создании совместных крупных разработок, совместного использования технологий, связанных прежде всего с наукоемкими вещами. За 2010 год этот вопрос практически зашел в тупик, потому что, с одной стороны, у России было подписано и началось реализовываться целый ряд соглашений, касающихся поставок нефти и газа в Китай. Российская нефть пошла в Китай, так же, как российский газ.
Алексей, но это первая поездка Путина в Китай после того, как стало известно его намерение баллотироваться в президенты на выборах будущего года. Можно ли судить о том, как в Пекине воспринимают вот эту российскую политическую рокировку?
В целом, Путин всегда воспринимался в Китае в качестве однозначно позитивной фигуры, поскольку именно Путин, как считается, по крайней мере, в китайских кругах, был одним из инициаторов заметного расширения форм взаимодействия между Россией и Китаем. Напомню еще лишь один пример. В 2009 году был подписан рабочий план взаимодействия между Россией и Китаем в области совместного освоения земель Восточной Сибири и Дальнего Востока. И этот план был подписан, соответственно, Путиным и Вэнь Цзяобао. И этот план заметно расширил возможность присутствия китайской экономики на российской территории. Правда, и в известной степени решил целый ряд российских проблем, связанных с ростом экономики на Дальнем Востоке. Во-вторых, на уровне бытовом, если мы послушаем вообще мнение рядовых китайцев, абсолютно не политизированных и очень далеких от каких-то официальных заявлений, Путин также является для Китая очень позитивной фигурой. И в целом отзывы, скажем, китайской прессы, которые появились за последнюю неделю, выделяют два фактора. Во-первых, для Китая возможное возвращение Путина в руководство страны – это вопрос предрешенный был. И в Китае, по крайней мере, так это подается, никто не сомневался в этом. Второй момент очень важный – то, что Китай рассчитывает, что приход Путина на пост президента Российской Федерации заметно изменит и в дальнейшем еще расширит возможности присутствия китайской экономики в рамках России и российской экономики. Прежде всего, это новые инвестиции, это открытие совместных предприятий, в которых Китай крайне сейчас нуждается в связи с потенциальным возможным кризисом китайской экономики, если она не будет входить за пределы самого Китая.
С Алексеем Масловым, директором Центра стратегических исследований Китая, беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Ну а сейчас слово нашим слушателям. Сегодня мы спрашиваем, применим ли опыт китайских реформ в России. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И первым до нас дозвонилась Людмила Николаевна в этом часе. Доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
добрые, конечно, применим. И вообще надо было давно уже было раздать российские паспорта китайцам, а затем уже освободить их как свой народ, как это мы сделали с Южной Осетией. И тогда мы давно бы решили и демографический вопрос, и не будет в России не только евреев, виновников наших бед, но и русских, которые не смотрят на себя в зеркало, когда ищут виновных врагов.
Людмила Николаевна, ваше мнение понятно. Сейчас послушаем Владимира из Ростовской области. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. Опыт китайских реформ для России применим в весьма узком диапазоне с учетом того, что население Китая 1 300 000 000, а в России всего 140 миллионов. И главное, члены КПК за коррупцию расстреливаются. В России же ни один член «Единой России» до сих пор не расстрелян и пожизненное заключение не получил. Спасибо.
У нас есть еще один звонок из Брянской области. Анатолий сейчас с нами на линии прямого эфира. Анатолий, ваше мнение применим на опыт китайских
реформ в России. Всем доброе утро. Я совершенно согласен с предыдущим слушателем. Конечно, что-то мне нравится в Китае, а что-то и не нравится. Но даже то, что мне не нравится, в нынешней России никогда не будет. Это кто? Они собираются идти по китайскому пути или что? Господин Путин, где господин Путин крышует олигарха, у которого состояние около 60 миллиардов долларов. Так вот, по сравнению с Китаем, они бы уже давно были на эшафоте. Да и капитал идет в Китай, а не из Китая. А в России из России. Так вот, где процветает повальная коррупция, заросшим бурьяном сельским хозяйством, с такой же коррумпированной армией и с развальной промышленностью, где смертность превышает рождаемость. После таких, как Путин, народному правительству надо разгребать 10-15 лет, а не то, что у этих кремлевских чинуш хватит ума идти по китайскому пути или что-то хотя бы взять хорошего из Китая. Спасибо всем за внимание.
Это был Анатолий из Брянской области. Пишет нам Юрий: неприменим, так как в Китае 1,5 миллиарда человек, которые хотят работать против наших 70 миллионов, которые могут только охранять. Нет, в России нет таких людских ресурсов, надо брать опыт с Европы. Реформы в Китае – это повторение реформ Рузвельта, считает Станислав. Реформ Рузвельта в США, новый курс универсален, он блестяще проведен в Китае, возможно, будет проведен и в России. Это единственный выход из современного экономического кризиса. Реформы Дэн Сяопина в каком-то смысле включили Китай в состав Тайваня, как ни парадоксально, ни реформы и опыт Китая или кого бы то ни было еще России, конечно, не указ, поскольку, цитата, «мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок. Политический вектор Путина приведет Россию к катастрофе», пишет нам Алексей. Ситуация в Китае показывает, что и ГУЛАГ может быть экономически эффективным, если туда набить побольше народу. Странно, что россияне снова мечтают оказаться в ГУЛАГе, пишет нам Елена. Сейчас послушаем Татьяну. Это звонок из Москвы. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. Нам нечему учиться в Китае. Там, например, пенсии получают только высокопоставленные чиновники, остальные не получают. Подавляющее большинство населения живет в отчаянной нищете. У них доход на душу населения в 2 раза ниже, чем в России. В год Китая гибнет около 3000 шахтеров. Ужасная ситуация с экологией. В некоторых городах население ходит в медицинских масках, дышать там нечем. Предприятия работают без очистительных сооружений. В Китае много политических заключенных, и наши правозащитники призывали бойкотировать Олимпиаду. В 2008 году 50 тысяч детей было отравлено сухим молоком. А на здравоохранение там выделяет 0,8% от ВВП. А вот в Латвии 6,5%. Всего хорошего.
Это был звонок из Москвы от Татьяны, и завершаем наше общение со слушателями несколькими сообщениями с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Речков из Санкт-Петербурга пишет нам: нет, неприменим опыт китайских реформ в России, потому что, хотя бы потому что, пишет наш слушатель, что у нас не миллиард с хвостиком, а у нас всего этот самый хвостик. А в России не может быть реформ, если не учтены ошибки и просчеты прошлого, его достоинства и недостатки, то есть банально не проведено исследование и анализ работы над ошибками. Мы не ошибаемся, не пересматриваем позиции, то есть абсолютно не подходим по требованиям времени. Вениамин из Московской области: вы очень правильно ухватили суть китайских реформ. Они не стали изобретать велосипеды и искать особые пути, а поступили вполне традиционно. Сначала провели либеральную реформу в экономике, ограничив ее в пространстве, но не по существу, а затем обменяли дешевую рабочую силу на западные технологии. У нас тоже есть что предложить Западу, сырьевые ресурсы в обмен на технологии. Это и был бы китайский путь в нашем варианте. Вот только что делать с манией величия. Роман из Кемерово пишет: «Я думаю, что нет, слишком мы разные. Фармазонов применим ли в России опыт китайских реформ? По этому поводу возникают встречные вопросы. Способны ли россияне на китайский труд, если у россиян несколько столетий и желание сформировать в себе дао-конфуцианский культурный архетип?» Александр из Москвы: «Частично да, и экономически, и общественно, но природа общества такова, что интенсивный прогресс приводит вскоре к большому кризису. Китайцы сейчас сильно рискуют, если рост благосостояния оторвет их от проблем бытийных, а мы, россияне, со своего дна можем подняться с моральной оценкой пережитого». Ну что ж, вот такие ответы мы получили в нашей программе сегодня, в программе «Время свободы», на вопрос, применим ли опыт китайских реформ в России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжат новости экономики. С ними вас познакомит Сергей Сининский.
Реальный эффективный курс российского рубля в январе-сентябре повысился на 1,4%. Такие предварительные оценки представил Центральный банк. При этом курс рубля к доллару вырос на 2,3%, а к евро, наоборот, снизился на 0,7%. В отличие от номинального обменного курса российской валюты, при расчете его реального эффективного значения учитывается разница в темпах роста цен в России и в странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Объем внешней торговли России за 8 месяцев увеличился на 35% к уровню января-августа прошлого года и составил 526 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом экспорт, по ее данным, вырос на 31% до 332 миллиардов долларов, а импорт на 42% – 195 миллиардов. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе-сентябре увеличились на 45% к уровню 9 месяцев прошлого года и превысили 1 миллион 920 тысяч машин, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Согласно действующему прогнозу его экспертов, в 2011 году в целом объем этого сегмента автомобильного рынка России составит 2 миллиона 450 тысяч машин, почти на 30% больше, чем годом ранее. В России к 9 октября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, почти 91 миллион тонн зерна. Это примерно на 50% больше, чем на тот же день годом ранее, сообщило Министерство сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых в нынешнем году пока примерно на 22% превышает прошлогодний уровень и составляет 23,1 центнера с гектара. Лауреатами Нобелевской премии 2011 года по экономике стали два американских экономиста – Томас Сарджент, профессор Нью-Йоркского университета, и Кристофер Симс, профессор Принстонского университета. Премии отмечены разработанные этими учеными методы анализа взаимного влияния макроэкономических изменений, в частности, динамики ВВП, инфляции, занятости или инвестиций, и проводимой в тех или иных странах экономической политики. В сообщении Нобелевской комитета отмечается, что основные работы лауреатов были опубликованы в 70-е и 80-е годы прошлого века, и с тех пор их методы стали признанными инструментами макроэкономического анализа.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Печерском суде Киева сегодня, как ожидается, начнется оглашение приговора бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко. Мосгорсуд отберет коллегию присяжных заседателей, которым предстоит рассмотреть уголовное дело об убийстве в прошлом году болельщика «Спартака» Юрия Волкова. Премьер-министр России Владимир Путин начинает сегодня двухдневный визит в Китай. В Польше подведены окончательные итоги состоявшихся в воскресенье парламентских выборов. Победу одержала правящая либеральная партия «Гражданская платформа» премьер-министра Дональда Туска. На западе Багдада в понедельник вечером в результате серии взрывов погибли не менее 10 человек, более 20 ранены. Правительство Косово отказалось от переговоров с Сербией о конфликтной ситуации на севере самопровозглашенной республики, где живут этнические сербы. Европейские посредники, которые начали двухдневный визит в регион, пытаются убедить стороны возобновить диалог. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Мария Стройкова. Мария, какие темы вы представите сейчас нам?
Доброе утро еще раз. Очередная реформа должна улучшить качественный состав судейского корпуса и уменьшить коррупционные риски. Заголовок в независимой газете «Президентский экзамен. Правосудие ради». Судебную систему страны ожидает очередная реформа, а точнее модернизация, которая должна улучшить качественный состав судейского корпуса и уменьшить коррупционные риски. Президент Дмитрий Медведев внес в Госдуму поправки в закон о статусе судей и об органах судейского сообщества. Законопроектом предлагается сделать самостоятельной систему экзаменационных комиссий, через которую должны проходить все кандидаты в судьи. Независимости новой вертикали должно придать и участие в ней представителей общественных организаций. Эксперты положительные шаги власти приветствуют, одновременно критикуя их за недостаточную широту. Напомню, это «Независимая газета». Ну, а теперь, пожалуй, новости, которые уже касаются предвыборной ситуации. Газета «Коммерсант» пишет, например, о другом законопроекте, который тянет явно на такую предвыборную подачку или подарок. Добровольцев переведут на профессиональную основу. Им будут гарантирован стаж и пенсии. Волонтерская деятельность станет выгодной, если Госдума приравняет ее к трудовой, пишет газета. Ну, а кроме того, может разрешить зачислять в трудовой стаж все те годы, которые гражданин отработает добровольцем, то есть безвозмездно. Такой законопроект внес вчера в Госдуму глава Думского комитета по труду Андрей Исаев. Оппозиционеры сочли это популизмом, выгоду которого ощутят прежде всего активисты «Молодой гвардии», наших и прочих прокремлевских молодежных движений. Инструкция для нарушителей. Независимая газета пишет о том, что агитаторам «Единой России» обещана юридическая поддержка. На сайте КПРФ размещены документы «Единой России», якобы разработанные для местных избирательных штабов партии власти. Согласно одному из них, «Единая Россия» готова предоставлять юридические услуги агитаторам, привлеченным к административной ответственности за нарушение правил агитации. Агитатор, как говорится в этих брошюрах, должен донести до людей простую истину. Общество находит в «Единой России» выражение своего политического запроса. Именно поэтому чиновники вступают в партию. Они хотят быть вместе со своим народом. Вчера Андрей Исаев подтвердил, что единороссы действительно выпустили данную брошюру. По его словам, эта брошюра демонстрирует, что «Единая Россия» – партия, которая может аргументированно ответить даже на самые жесткие вопросы. Между тем, с юридической точки зрения, творчество составителей брошюр не всегда выглядит безупречным. В юридических аспектах партия предупреждает агитаторов о том, что они могут понести административную ответственность и заплатить штраф в размере 1500 рублей в случае проведения агитации в рабочее время при исполнении должностных обязанностей и при наличии видеозаписи. И тут же автор документа успокаивает преданного пропагандиста. В судебной практике эта норма применяется редко, а в случае поступления в суд документов о привлечении агитатора «Единой России» к ответственности, партия гарантирует его безопасность. С нашей стороны будут представлены документы, что вы находились в указанный день в отпуске, что позволит вам избежать административной ответственности. Ключевой можно назвать последнюю фразу. Для «Единой России» ваши действия не повлекут никаких негативных последствий. Напомню, это была «Независимая газета», статья называется «Инструкция для нарушителей». Следы снежного человека ведут в Единую Россию. Очередная экспедиция в Кемеровской области принесла очередные неопровержимые доказательства существования Йети, пишет сегодня московский комсомолец. Администрация Кемеровской области не скрывает, что благодаря снежному человеку привлекаются туристы, увеличиваются продажи сувенирной продукции. Идея с поиском снежного человека намекает на приближение выборов, ведь поисками загадочного существа занимается в том числе и Николай Валуев, один из кандидатов в Госдуму от партии власти по списку кемеровской организации. Впервые партия «Единая Россия» намерена серьезно принять участие в теледебатах. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости». При этом она будет не защищать, а критиковать государственную систему и саму себя, утверждает издание. Такой вывод можно сделать из списка участников дебатов от партии власти. Федеральные телеканалы, пишет издание, должны определить порядок проведения предвыборных дебатов к концу октября. В предварительном списке участников от «Единой России» 48 человек, но кто именно будет выступать, станет ясно в 20-х числах месяца, говорит собеседник газеты в руководстве партии. «Ведомость» отмечает, что среди дебатеров есть, например, и критики работы силовых ведомств и судебной системы, и даже самой партии. Так, включенный в список токарь Валерий Трапезников критиковал саму «Единую Россию». Он заявлял Путину, что в партии слишком много чиновников, а его рабочего пытались убрать из регионального политсовета за критику. Политолог Алексей Макаркин констатировал, что партия власти нашла противоядие. Единороссы собираются выступать не в роли думских бюрократов, как от нее ожидали многие, а как критики системы, при этом с более весомых позиций, чем их оппоненты, поскольку они идут в Думу по спискам самой большой партии, говорит эксперт.
Спасибо, Мария. Мария Стройкова подготовила обзор центральных российских газет. Ну и мы завершаем нашу программу тоже темой, репортажем на тему политики. Владимир Путин и его третий срок. Так называется одна из последних публикаций на сайте аналитического центра Юрия Левады. 42% россиян, по данным массового опроса, полагают, что Дмитрий Медведев возвращает нынешнему премьеру пост, который был ему передан на 4 года. Подробности у Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Почему люди доверяют Владимиру Путину? Отвечая на этот вопрос социологов, 23% россиян говорят, люди убедились, что он успешно справляется с решением проблем страны. Мнение 36% граждан. Люди надеются, что нынешний премьер в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны. И третья позиция, она собрала 34% голосов. Люди не видят, на кого другого они еще могли бы положиться. При этом подавляющее большинство, 52% опрошенных, согласились с тем, что население страны уже устало ждать от Владимира Путина положительных сдвигов в жизни. Своими наблюдениями о восприятии этой политической фигуры в России делится Кирилл Рогов, ведущий научный сотрудник Института экономической политики.
Рейтинг доверия Путина рос с 6 по 8 год, оставался стабильным даже в 9 году, в начале 10-го. В 2011 году он довольно существенно пошел на спад. И с января этого года, или с конца прошлого года, мы наблюдаем довольно существенное снижение рейтингов и Путина, и всех ассоциируемых с ним институтов. И «Единой России», «Медведева», правительства, все идет вниз. Это отчетливый тренд.
Чем вы это объясняете?
На мой взгляд, два объяснения, которые накладываются друг на друга. Первое, довольно простое и краткосрочное. Снижается не только рейтинг Путина, но и снижаются другие оценки положения дел в стране. То есть люди смотрят на вещи пессимистично на протяжении вот всех 9 месяцев 2011 года, и их оценки ухудшаются. Дело в том, что в этом году у нас наблюдается снижение реальных доходов. Население, прибавка в реальных доходах, которая имела место в 2010 году, была съедена довольно высокой инфляцией. Сейчас немножечко ситуация с реальными доходами выправляется за счет того, что инфляция снизилась. Но вот этот вот негативный тренд в настроениях, он есть. Второй фактор, это долгосрочный фактор, это усталость, недовольство Путиным в элитах, которое нарастает, безусловно, и которое транслируется постепенно вниз по социальным стратам. Ну и усталость населения, на самом деле, все знают этого человека, все привыкли к его штучкам, его трюкам, не очень им верят, это не работает.
Люди по-разному определяют, что происходит. 4% полагают, что это отречение Дмитрия Медведева от власти, 24%, что это сговор между двумя политиками за спиной народа, столько столько же, что это нормальная политическая процедура, а доминирующая позиция звучит так. Это возвращение Медведевым Путину поста президента, который был передан ему на 4 года. А как бы вы определили, что происходит?
На мой взгляд, неправильно говорить, что Путин возвращается в президенты. Путин не уходил. И рычаги власти оставались в его руках. Политика оставалась по принципиальным вопросам, которые была задана им. Ну, вместо него сидел в Кремле другой какой-то дядька, знал, что временно сидит.
Два основных чувства вызвало у россиян решение о выдвижении кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах. Это одобрение 31% и никаких особых чувств 41%. Что это за ситуация?
Это ситуация, когда политическая дискуссия в стране, да, нормальный политический процесс не идет. Ведь в основе политического процесса лежит некоторая коммуникация между властями, элитами и населением. И вот эта коммуникация нарушена. 41% никаких чувств не вызвало. Это совершенно не факт, что это действительно так. Это люди так называют то, для чего у них нет слов. И когда они говорят, что никаких эмоций не вызвало, это либо они совершенно себя отторгают от власти, считая, что все, что там у них происходит, это дрянь, по которой надо держаться подальше, она меня не касается, моя жизнь не связана с этим, что ненормальная ситуация. Либо они имеют определенные мнения, но мнения эти в силу того, что они не имеют языка, на уровне национальной дискуссии не даны слова, в которые эти ощущения люди могли бы облечь, они так отвечают.
Ваш прогноз, какие процессы будут происходить в России после президентских выборов 2012 года?
Я думаю, что легитимность Путина как лидера страны, как главы государства будет падать, несмотря на то, что он получит на процедуре, которая будет называться выборами, формальные права на, значит, это кресло. Это не будет восприниматься населением как избрание президента, как бы подтверждение легитимности его нахождения на его посту.
А что вас заставляет так думать, что легитимность будет падать?
Те настроения, которые я слышу в элитах, те изменения отношения к системе и к Путину, которые я наблюдаю, которые в некоторых качественных исследованиях можно проследить, на них намеки, хотя это довольно все зыбко. И снижение рейтинга Путина тоже меня подводит к этой мысли, которую мы наблюдаем последние 9 месяцев.
Говорил политолог, журналист Кирилл Рогов. Напомним, что массовые опросы, о которых идет речь, Левада-центр провел за свой счет по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. Последние замеры сделаны с 30 сентября по 3 октября.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Речь пойдет о выборах в Польше. Ну а мы прощаемся с вами до 12 часов, до программы «Свобода в полдень».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Война вандалов началась в Израиле сразу после судного дня.
Для меня и для всех членов нашей партии...
Полицейские изъяли у пикетчиков палатки и с трудом дали добро на проведение...
Обращение военнослужащих к президенту, премьер-министру, министру обороны не дают никаких...
Процесс над Юлией Тимошенко приблизился к финишной
Свободный
черте.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.